Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять о том, что такое духовная жизнь. Вот еще один аспект сегодняшнего разговора. По мнению нашего следующего собеседника, духовная жизнь не является чем-то сугубо внутридушевным, замкнутым в границах человеческой психики, в границах незримого. Нет, жизнь человеческого духа затрагивает и жизнь тела, и даже в каком-то смысле жизнь всей окружающей природы. Так говорит митрополит Антоний Сурожский. В сборнике его текстов под названием «Труды» есть отдельная глава «Тело и материя в духовной жизни». За наукообразным заголовком на самом деле ясный вопрос, который имеет отношение к каждому человеку. Вот у меня есть душа и тело. Некоторые еще добавят, что у меня есть дух. Как все это сочетается? И стало быть, кто такой человек? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Тело и материя в духовной жизни».
О человеке сегодня мы привыкли думать в умственных категориях. Мы думаем о человеке и его интеллекте или эмоциональной жизни, в той мере, в какой то и другое является частью его сознательной жизни. И забываем, что у человека гораздо более глубокие корни. Забываем, что интеллект, которым он так гордится, и эмоции, которые он совершенно не в состоянии контролировать, далеко не составляют всецелого человека. Бытие человека коренится в воле Божией. Каждый из нас существует, потому что Бог его возжелал. И эта божественная воля не есть проявление власти и как бы снисхождение, а акт любви. Бог создает человека ради того, чтобы сделать его участником всего, чем сам обладает, почти всего, что он сам есть. Мы боги по призванию. Разница между нами и Богом в этом процессе достижения обожения в том, что мы можем быть богами по приобщению, не по природе, подобно тому, как Христос стал человеком, приобщившись нашей природе, будучи сам по себе Богом. Мы укоренены в этом действии Божием, в этом творческом слове Божием, обусловленном Его волей и любовью. Мы не самобытны. Что касается нашей природы, у нас нет корней и в Боге, и потому мы полностью зависим от Него, и вместе с тем странным образом независимы. Мы существуем потому, что Бог нас возжелал, и вместе с тем потому, что мы Богу не необходимы. Богу не было необходимости творить нас, чтобы самому быть Богом. Мы в некотором смысле лишние Ему. Он – полнота и без нас. И поэтому у нас есть своего рода независимость. Мы не являемся Его отражением, мы не являемся Его тенью, мы не являемся как бы уменьшенным выражением Его бытия. Мы стоим лицом к лицу с Богом, черпая свое бытие из Его воли, и, однако, независимые от Него, потому что можем или принять, или отвергнуть и Его самого, и все, что Он нам предлагает, любой Его дар. Воля Божия всемогуща. Он Творец, Он самовластен. Он может все, кроме одного. Он не может заставить никакую тварь любить Его, потому что любовь царственно свободна и несовместима ни с принуждением, ни с предначертанностью. Когда мы говорим, что Бог нас возжелал, потому что прежде существования мы уже возлюблены им, мы этим определяем самые корни, самое основание, на котором зиждется наше бытие. Но не следует заблуждаться. Мы не чисто духовные существа. Мы не душа, заключенная в теле или на время связанная с телом. Мы – воплощенный дух, и полнота человека не в его духе или его душе, а в его духовно-душевном единстве с телом. В этом отношении наше тело бесконечно более значительно и обладает бесконечно большими возможностями, чем мы обычно думаем. Если обратиться к библейскому откровению, к духу и к событиям Ветхого и Нового Завета, думаю, становится ясно, что все созданное Богом было создано полным жизни, живым, а не инертным и мертвым. Мы говорим о мертвой материи, об инертной материи, потому что сами ослеплены и нечувствительны к жизни вещей, и материя представляется нам тяжелой, непроницаемой и безжизненной. Но для Бога она вовсе не такова. Бог все создал таким, что оно способно жить и радоваться в нем. Это не означает, что у предметов есть такого же рода сознание, какое есть у нас. Но можно ли утверждать, что тот разум, то сознание, которое есть у нас, лучше, глубже, более восприимчиво к Богу, чем какое-либо другое, возможно, существующее сознание? Все творение существует в Боге. Все способно познавать своего Господа, способно радоваться на своего Спасителя и способно сиять, отражать свет самого Бога. В противном случае все чудеса Ветхого и Нового Завета, которые касаются природы и телесности, становятся не чудесами уже, а магическими актами. Не проявлением гармонии, дружбы, не откликом послушания и радости со стороны природы, которая слышит Слово Божие и прозревает Его волю. Они становятся односторонним, следовательно, неосмысленным, действием силы, проявляемой над пассивной природой. В центре их Бог и человек, но вся полнота творения остается вне. Когда Господь Иисус Христос повелевает бушующим волнам улечься и ветру утихнуть над морем Галилейским, Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 23 по 25, когда в различных событиях Нового Завета Он повелевает стихиям отозваться на Его голос, когда Он восставляет Лазаря, Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи с 1 по 44, или совершает другие дивные чудеса. Это показывает, что между ним и творением Божиим есть отношение, взаимосвязь, есть гармония.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Тело и материя в духовной жизни». И теперь, наверное, самое время обратиться от размышлений, собственно, к пасторским наставлениям. Слово «наставление» не надо пугаться. Речь не о нудных общих словах, а о конкретных практических аспектах. В прошлой части программы у Сергея Фуделя мы услышали о молитве как о своего рода синониме духовной жизни. Оно и понятно, если мы говорим о жизни Духа Божьего в человеке, то невозможно не говорить о молитве как о главном канале связи Бога и человека. И теперь еще один синоним духовной жизни. Это слово «покаяние». Напомню то, о чем часто говорят. Греческое слово «метаноя», которое переводят как «покаяние», дословно означает «перемена ума», то есть изменение себя. К теме покаяния как центрального элемента духовной жизни обращается в своей книге «О началах жизни» игумен Никон Воробьев, подвижник, пастырь, педагог и духовный писатель XX века. Книга построена как сборник писем и бесед отца Никона со своими духовными чадами. Послушаем фрагмент аудиоверсии главы «Правила и законы духовной жизни».
что нужно делать? Вот что. Первое. Примирись искренне, а не языком, со всеми. Второе. Всегда обвиняй себя во всех столкновениях, хотя бы ты была и невиновна. Говори себе так. За прежние мои неправды я сейчас получаю то, что заслужила. Третье. Перестань излишне заботиться о теле и соблюдай посты не по качеству только, но и в количестве пищи. Четвертое. Обязательно утром и вечером молитвы. Пятое. Каждый день хоть полчаса думай и представляй, что ты сегодня или крайне завтра умрешь, и что ожидает тебя. Читай, что найдешь о смерти. Шестое. Перестань осуждать других. Если увидишь, что кто-либо делает нехорошо, то не осуждай, а пожалей его и мысленно помолись о нем, чтобы Господь простил ему. Седьмое. Перестань празднословить, оставь смехотворство, шутки и прочее. Восьмое. Вечером от всего сердца проси прощения за все нарушения заповедей за день, делом, словом или помыслом. Старайся добиться сокрушения сердца и не давай ему охладеть. От себя и от дьявола никуда не убежишь. Не бегать, а с помощью Божией бороться надо. Свою борьбу, добродетели и свое душевное устроение надо скрывать ото всех, открывать только духовнику или человеку духовно опытному, иначе можете и себе сильно повредить, и других соблазнить. Еще раз советую, скрывайте от всех свои душевные состояния, всех жалейте, о врагах своих молитесь, хоть одним умом, если сердце не слушает, и Господь не оставит вас. Любящим Бога вся поспешествует во благое. Послание к римлянам, глава 8, стих 28. Каждый случай, даже падение в большие грехи, может послужить к великой пользе, и наоборот, посты, молитва, бдение и прочие труды могут быть не только вредны, но могут даже погубить человека, если делаются неправильно. А неправильно будет такое делание, которое приводит к высокому мнению о себе и гордости. Наоборот, если падениями человек приходит в смирение, то они выходят для него полезнее подвигов. Все надо делать с рассуждением, осторожностью, советом, проверкой Словом Божиим и святыми отцами. Борись, сокрушайся. А если поскользнешься, то не унывай. Бесы всегда так делают. Да, ошибки внушают, что в том или другом нет греха, а если человек поддастся, то начинают напевать, что все равно ты согрешил, и прощения нет тебе, так уж лучше предайся своим ошибкам. А то несколько иначе. Теперь поживи в свое удовольствие, а там покаешься, жизнь впереди, наберешься опыта, потом пригодится и тому подобное. Господь и ошибки, и преступления обращает нам на пользу по всемогуществу своему и любви своей. Мы глупые дети, воображающие себя взрослыми, подражающие их делам. Смотреть на них взрослому смешно, иногда неприятно. Так и мы в очах ангелов и святых, а может быть и в очах Божиих. Имея в виду, что по слову преподобного Марка Подвижника, все мы на основании непреложного закона духовного еще здесь подвергаемся наказанию за грехи, да не с миром осудимся. Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 32. И это еще милость Божия, что здесь получаем возмездие. Поэтому при болезнях и скорбях надо внимательнее просмотреть свою жизнь и искренне покаяться во всем. И к тому не согрешать, да не горшите, что будет. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Не ищите от себя прежде времени того, что придет обязательно в свое время, если будете идти правым путем. Не будете же вы требовать от ребенка, чтобы он за год усвоил науки средней и высшей школы. Нельзя, посадив семечко яблони, в тот же год ждать плодов. Как же вы, будучи младенцем по внутреннему человеку, требуете от себя свойств взрослого? Строжайшими прещениями и угрозами наказаний или полного бесплодия возбраняется искать прежде времени высоких состояний. Чтобы от семени выросло дерево и дало плоды, надо время. Чтобы переквасить ветхого человека новой закваской, надо еще больше времени и труда. Насильно ускорить процесс нельзя, можно только повредить искусственными мерами. Господь же знает, что полезно и нужно человеку, и ищущему подает это даже вопреки желанию, так как человек часто ошибочно желает не того, что ему нужно в данное время. Внимай себе, познай всю свою немощь до последней глубины, тогда перестанешь тщеславиться и осуждать кого-либо, а станешь оплакивать себя, как заживо гниющую, смердящую, негодную для Царствия Божия. А от этого плача и молитвы, при постоянном внимании и понуждении себя к исполнению всех заповедей, постепенно будет рождаться в душе тишина, мирное настроение и смирение, при котором только и угодны Богу все труды человека. А без смирения, при скрытой, а тем более явной гордыне, все наши делания неугодны Богу и вредны для самого человека, как еще более развивающие тщеславие и гордость. Все мы живем не так, как должно. Нужно, по крайней мере, хоть искренно, до глубины души, сознавать это, не считать себя хорошими и доказать это не словами, а делом. А то, как будто мы сознаем свои ничтожества, негодность, греховность и прочее, а стоит только чуть задеть нас чем-либо, сделать не по-нашему, как мы проявим себя не как рабы неключимые, которые все терпят, как заслужившие всякое наказание, Евангелие от Луки, глава 17, стих 10, но как повелители, которым все должны подчиняться, все обязаны делать по нашему хотению. Если же делают не по нашему, то мы раздражаемся, бронимся, осуждаем, огорчаемся, словом, всячески показываем, что на деле нет в нас сознания своей нищеты, нет сокрушения о своем бедственном устроении душевном. На словах «мы грешные, непотребные рабы», а на деле «господа», требующие, чтобы все было по нашему, а иначе будем роптать на всех, даже и на судьбу, прикрывая этим словом ропот на самого Господа. Нет никаких оснований христианину отчаиваться. Так же и вам. На все ваши состояния скажу одно. Все, даже святые, нуждались в покаянии, тем более все мы. Обнажайте себя со всеми недостатками, грехами, сомнениями и прочее, и прочее. Обнажайте себя пред Богом с покаянием, с молитвою. Господи, прости! Господи, помилуй! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную! И прочее. Это состояние, если оно для вас понятно, может заменить все ваши правила и прочее. Они, то есть правила, и должны привести к этому. Других же людей не осуждать и судить надо, а если вспоминаете о них, то молитвенно вздохните о спасении их, и так заградите помысл осуждения. Читайте и слушайте Евангелие. Люди должны только облегчить нам послушание Евангелию, а не требовать от них послушания себе. К послушанию во всем теперь никто не способен. Покаяние все заменит.
Это была аудиоверсия книги «О началах жизни» игумена Никона Воробьева, фрагмент главы «Правила и законы духовной жизни». А вот еще один материал, который, на мой взгляд, удачно рифмуется с предыдущим. Книга нашего современника, игумена Петра Мещеринова под названием «Таинство покаяния». И должно быть не случайно, в книге с таким названием есть глава «Цель духовной жизни». Давайте послушаем.
Цель же духовной жизни – богообщение. И оно, как говорит святитель Феофан Затворник, должно свидетельствоваться чувством. Не на крыльях и не на ногах, но чувством приближаемся мы к Богу, говорит блаженный Августин. Покаяние, собственно, и восстанавливает это чувство богообщения. Вот главное, что совершается в этом таинстве, и вот его место в духовной жизни. Святитель Феофан пишет, что богообщение должно быть, пусть и в малой мере, постоянным, и коль скоро оно не ощущается, нужно бить тревогу и искать его. В чем и заключается смысл любого духовного деланья. И это вовсе не то, что запрещают святые отцы. Дерзновенно искать духовных утешений, молитвенной сладости, откровений, видений, ощущений, считая себя как бы достойными их. Чувство богообщения совсем из иной области. Бывает, что Господь утешает душу, дает ей вкусить благодати Святого Духа, возможной для каждого из нас полноте, чтобы мы знали и ощущали цель наших внутренних трудов, что по очищении нас от страстей это будет неотъемлемым нашим достоянием, и чтобы мы трудились над собою. «Очистим чувствия и узрим» – слова пасхального канона. Но мы должны понимать, что утешение от Господа в Его руке, а в нашей повседневной жизни это чувство богообщения свидетельствуется иным. Прежде всего и главным образом тем, что святитель Феофан называет ревностью о богоугождении. Это твердая решимость, несмотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства, ни на внутренние скорби и уныние, быть христианином, быть с Богом и исполнять Его волю в живом и непрестанном чувстве веры, благоговения и сыновней зависимости от Бога. И это фундамент, на котором стоит христианская жизнь. Богообщение есть, безусловно, дело благодати. О нем нужно иметь попечение. Его нужно искать, блюсти, возгревать. Как раз этому и служит таинство покаяния. И еще об одном. Покаяние часто ассоциируется у нас с наказанием от Бога. И человек начинает себя пугать Богом, вечными муками, адом и прочим. Но мы должны знать, что этого ни в коем случае нельзя делать. Нельзя себя пугать Богом. Покаяние – это таинство любви Божией. В нем мы соприкасаемся с ней. А если не так, то наше покаяние неправильное. Рассмотрим всем понятный пример. Мы называем Бога Отцом. Но кто такой Отец? При нормальном семейном положении, разумеется. Отец дает жизнь. Он всецело заботится о своем ребенке. Он кормит и поит. Он воспитывает и образовывает его. Вдохновляет, поддерживает, утешает, радуется за него. И наказывает, конечно, когда нужно. Но только это ведь не главное во взаимоотношениях отца и его чада. Если люди таковы, если таково человеческое отцовство, то кальми паче Бог. Он ведь наш небесный Отец. Мы обращаемся к Нему. Отче наш. И покаяние наше, и самоукорение совершаются именно перед Отцом Небесным. не вжав голову в плечи, в ожидании ярости и наказания за всякую мелочь, а с сыновним доверием к нашему Отцу и Спасителю, и даже, можно сказать, другу, ближе которого нет. Он, если и наказывает, то с великою любовью, и уж в самых крайних случаях, когда без этого не обойтись. И покаяться, значит, вернуться именно к такому Богу, а не пугать себя им. То правда, что должен быть страх Божий. В любви к Богу нет места фамильярности, развязности, понебратству, вседозволенности. Но страх Божий – это не боязнь надзирателя в тюрьме, это благоговейное сыновнее чувство. И потом, нам ведь дана заповедь, первая – любви к Богу. Но любви не может быть в приказном порядке. Она всегда возникает в ответ на что-то. И наша любовь к Богу откликается на любовь Бога к нам. Вспомните евангельскую притчу о блудном сыне. Он и попрал любовь отчую, и ушел, и нагрешил. Но когда он вернулся из соображений, между прочим, не духовных, а из-за голода, как поступил отец его? Он увидел сына издалека и сжалился над ним, и побежал, и обнимал его, и целовал, и не сказал ни слова упрека, и почтил честью, и в первую одежду одел, и в дом ввел, и устроил пир. И это только слабые человеческие образы Божьей любви. И именно она открывается нам в таинстве покаяния. Бояться больше всего нужно того, чтобы не оказаться вне Бога, что, собственно, и есть ад, и вечные муки. Итак, вот каково церковное понимание таинства покаяния. Не как самоистязание, но как положительное религиозное дело, то есть совместное от нас покаянное делание от Бога таинство любви, восстановление нарушенной нашими грехами связи с Богом, любящим и милосердным Отцом Небесным.
Это была аудиоверсия книги игумена Петра Мещеринова «Таинство покаяния», фрагмент главы «Цель духовной жизни». На этом мы завершаем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».